В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня будут из Еревана Гаяне Мирзаян, журналист и медиаэксперт, из Баку ее коллега, медиаэксперт Айнур Каримова, и из Тбилиси Гига Пайчадзе, специалист по интернет-коммуникациям.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Я приветствую вас в нашей программе. Так, в нашем сегодняшнем «Кавказском перекрестке» мы будем обсуждать развитие интернета в странах Южного Кавказа. В принципе, наверное, это было понятно уже по специальности наших приглашенных экспертов. Я предлагаю для начала оценить уровень проникновения интернета в азербайджанское, армянское, грузинское общество. Насколько вообще доступен интернет? Какая часть общества пользуется информацией из интернета? Насколько интернет влияет, участвует в процессе образования в ваших странах? Гига, давайте начнем с вас. Я предоставляю вам слово.
У нас, в принципе, сейчас как раз настал такой момент, когда больше 30% населения пользуется интернетом. Разные источники утверждают или считают, что до 45% поднялось покрытие интернетом страны. Где-то уже можно говорить, что где-то 1,5 миллиона человек, населения из 4 миллионов охватывает интернет-соединение. Так что у нас, по-моему, на самом деле намного лучше развита сама инфраструктура интернета, чем развиты те сервисы и веб-сайты, и онлайн-службы, которые как раз способствуют образованию, то, что вы как раз в конце вашего вопроса обозначили. В принципе, у нас очень много людей пользуются социальными сетями. Это тренд, по-моему, по всему Кавказу один и тот же. Но как раз социологические исследования, в принципе, показывают, что людям интересно не получение информации, там, ни новости, ни образование, а как раз более они идут в сторону
развлекательного. Общение, наверное, сказать, да, можно интернет. Сказать, общение.
Общение, развлекательное, да, угу. Да. Вот можно
и развлечение.
Сказать. Это в основном такой тренд.
А можно ли говорить сегодня, что, допустим, какие-то интернет-ресурсы информационные составляют конкуренцию таким традиционным СМИ?
Пока еще рано об этом говорить, по-моему, хотя есть некоторые онлайн-газеты, которые уже очень популярны. Это и как сказать, стендалон издания, есть также медиа-хаусы, которые представляют и онлайн-телевидение, и имеют несколько веб-сайтов, форумов, плюс имеют еще печатные газеты и теле- и радиоэфир. То есть эти медиахаусы, они развиваются, в принципе, правильно, они выступают в каждом регионе, сфере, так сказать, медиа и информации. Хотя вот эти стендалон-сайты, так сказать, независимые издательства, они пока еще малы, и в основном они все связаны, опять же, с социальными сетями, где они хорошо могут распространять свою информацию и привлекать читателей. Так сказать.
Что ж, понятно, спасибо. Давайте послушаем нашего эксперта из Еревана, Гаяне Мирзаян. Гаяне, какова ситуация в Армении? Насколько интернет проник вообще в армянское общество?
Последние данные Международного союза связи – это за 2012 год. Эти данные 39%, и можно предположить, что сейчас уже это свыше 40%. Если основываться на данных операторов связи, то 90% населения, даже более 90% населения Армении имеют доступ к интернет-связи, и 85% территории страны имеет покрытие, причем 3G покрытие, то есть это на сегодняшний момент наиболее оптимальный формат, то есть фармсвязи, и Что можно сказать об Армении?
Я бы назвал оптимальным все-таки оптоволокно, конечно, да, потому что выходить в интернет.
Я имею в виду, да, беспроводное, да. И можно сказать, что в чем особенность Армении, что как бы бум развития интернета у нас несколько задержался. Он пришелся на 2005-2007 год, поскольку у нас был более либерализирован рынок телекоммуникаций, и устранена монополия. И после этого, вот если сравнить, в 2007 году лишь 6% населения имели доступ. Сегодня проникновение, значит, оценивается свыше 40%. В 2011 год это 32%. То есть можно сравнить, с какой скоростью сейчас развивается проникновение. Что же касается традиционных СМИ, можно сказать, что сегодня, несмотря на развитие интернета, на первом месте по получению информации все-таки остается телевидение. И у нас очень небольшой тираж газет, печатных СМИ. Он обычно заявляется около 5000, на самом деле очень часто этот тираж не превышает 2000 экземпляров. И если сравнить, скажем, газета, у которой, если не называть, да, какая-то газета, достаточно популярная газета в Армении ежедневная, которая имеет тираж 5000 экземпляров, о которой она заявляет, посещаемость сайта этой же газеты составляет 50 тысяч уникальных посетителей в день, то есть 10 раз больше читателей, как минимум. Да? Можно сравнить эту вот конкуренцию. Другой положительный фактор в пользу развития технологий – то, что наконец-то за последние годы телевидение, телекомпании стали активно использовать свои сайты. То есть это и лайвстримы, и видео по запросу, и то есть активное использование YouTube и других, значит, видеохостингов, что дает возможность зрителям активно делиться ссылками и смотреть больше телепередач уже онлайн.
Что ж, спасибо большое, Гайна. Давайте послушаем нашего эксперта из Баку, Айнур Каримова. Айнур, собственно, вопрос тот же самый.
Интернет в Азербайджане довольно популярен, потому что интернет-инфраструктура, в принципе, она уже имеет свою историю, и основные города Азербайджана, они охвачены интернетом. Но я вам скажу, интернет больше урбанизированный фактор, потому что это в основном в городской среде очень популярно. Меня радует то, что аудитория, интернет-аудитория, она довольно динамичная, молодая аудитория. Это студенты, это офис-работники, это государственные чиновники, это интеллигенция. Довольно-таки активно, социально активная часть населения, которая пользуется, очень активно пользуется интернетом. Я статистические данные, в принципе, могла бы привести, но это, наверное, займет очень много времени, и это, наверное, не очень интересно зрителям. Но у меня один факт, что около 4 миллионов человек пользуются интернетом ежедневно в Азербайджане. Это довольно большой процент. А как социальный фактор, как медиафактор, она уже составляет, интернет уже составляет конкуренцию традиционным средствам массовой информации, потому что это более популярная среда, более активная среда и более прозрачная среда для средства массовой информации. И да, это тоже факт, что интернет-среда довольно свободная среда, где каждый человек может создать и свой блог, высказать свои мысли, я не знаю, как-то реагировать на все. Вот этот интерактивный элемент интернета делает его довольно популярным среди наших пользователей.
Ну, знаменитое дело блогеров, да, оно сразу приходит на ум, и сразу возникает вопрос, насколько все-таки азербайджанские блогеры свободны в выражении своих мыслей. Вот я еще вспомню российское законодательство, которое сейчас меняется, и блогеров начинают приравнивать к СМИ, им начинают предъявлять такие же претензии, как СМИ. Да. И вообще...
Да, я думаю, что вы знаете, это довольно такой неправильный подход, их приравнивать к СМИ, потому что это совершенно разные сферы деятельности. Там и другие законы, и там это не профессиональная среда, в принципе. Это гражданские какие-то волеизъявления, это какие-то очень субъективные мнения. Это не может быть средством массовой информации, как в классическом своем смысле.
Ну, а какие механизмы сегодня государство использует, чтобы как-то влиять на интернет? Вот в России используются эти механизмы, людей могут привлечь за там, разжигание межнациональной или религиозной, межрелигиозной религиозной розни и так далее. Использует ли государственная власть в Азербайджане какие-то другие механизмы вот в отношении интернет-пользователей?
В законодательном плане интернет приравнивается к средствам массовой информации, и эти же законы применяются. Вы знаете, в Азербайджане цензура давно отменена, и есть закон об информации, и вот по всем специальные законы, которые касаются интернет-пользователей или интернет-информации, нету таких, как и вот таких рычагов, чтобы действовать. Поэтому я говорю, что вот в Азербайджане на данный момент среди средств массовой информации одна из свободных – это интернет-пространство.
Спасибо большое. Давайте пойдем по второму кругу. Гига Пайчадзе, у меня вопрос следующий. Давайте чуть-чуть более в политику ударимся. Да, сейчас в Грузии продолжаются выборы, сейчас будет второй тур. Проходит второй тур выборов в местные органы власти. Естественно, как бы интернет является неотъемлемой частью информационного пространства, и выборы в этом информационном пространстве тоже присутствуют. Насколько это важный фактор? Вот если мы оценим и парламентские выборы последние, насколько это важный фактор интернет в сегодняшней политической жизни Грузии? Проводятся ли там какие-то специальные кампании? Помогло ли это, допустим, оппозиции в 2012 году получить возможность выиграть на выборах и так далее?
Я хотел бы вернуться на одним вопросом назад, и вот по сравнению с другими странами, которые вы назвали, допустим, опять же, Россию, да, у нас нет отдельного выделения ни в законодательном смысле, ни в регуляторном. В регулятивном смысле не отличается интернет, СМИ и так далее. То есть, в принципе, эта сфера регулируется так же, как все другие сферы законодательством. Отдельно для интернета не существует никаких законов, никакой цензуры. Я хочу это подчеркнуть, что нет ни цензуры, ни регистра какого-то запрещенных или освобожденных, так сказать, сайтов. И, соответственно, можно сказать, что абсолютно свободная сфера у нас, абсолютно открытая, открытые диалог может человек вести открыто, и этим пользуются, конечно же, в первую очередь политики и те люди, которые хотят влиять на общественное мнение, но этим также пользуются и обыкновенные предприниматели и бизнесы, которые хотят продвинуть свой бренд, продать что-то и тому подобное. Соответственно, сравнивая вот 2012 год и нынешний год, можно сказать, что в этом году, в принципе, сами выборы, само общество меньше заинтересовано в органах местного самоуправления, чем, допустим, выборами парламента или президента и тому подобное. Соответственно, в этом году у нас активность меньше, критики меньше, меньше разных там разных видеоинтервью или там онлайн интервью разных политиков по сравнению с 2012 годом. Вот, допустим, вчера только были дебаты по телевидению между двумя главными кандидатами в мэры города Тбилиси. И, как ни странно, они только показывали по телевизору, никто отдельно не транслировал это в интернет, и ни один из кандидатов не подумал о том, что надо бы свою аудиторию не только по традиционным медиа, но и по нетрадиционным каналам, так сказать, достать и своей аудитории своего слова себя показать. Так.
Да, а вот скажите, вот для вас лично, вам важно, если кандидат в депутаты, например, по вашему округу, имеет страницу он в интернете или не имеет он страницу в интернете? Насколько используют политики вот эту площадку для продвижения своих платформ?
Абсолютно важно, потому что я просто не смотрю телевизор. Вот, физически нет ни надобности уже смотреть телевизор. Это лично мое мнение, конечно. До сих пор есть, конечно, большая часть населения, которая смотрит телевизор и получает главную информацию из телевидения. Но я отношусь к тому меньшинству. Это где-то 10-15% населения Грузии, которые уже просто включают телевизор только чтобы посмотреть футбол. Все остальное, всю информацию, все новости и коммуникации у меня все остальное по интернету.
Это потому, что вам так удобно, или потому, что вам не нравится качество телевизионного продукта?
Я бы сказал 50 на 50. Качество телевизионного продукта определяется тем, что это односторонний диалог со зрителем. Зритель тебя не может критиковать и не может тебе указать, что ему интересно или неинтересно в прямом эфире, так сказать. Ты ему показываешь картинку, и зритель просто возьмет и переключит канал.
Вынужден это смотреть.
В интернете, конечно, качество. Соответственно, на Фейсбуке, в интернете у меня есть возможность обратной связи с тем же журналистом, с тем же депутатом или кандидатом в депутаты. И, соответственно, он намного сдержаннее, возможно, может быть, намного качественнее, или хотя бы он уже знает, что его могут сразу же в комментариях или раскритиковать, или что-то, на что-то ему указать. И, соответственно, там качество информации уже намного выше. Это, во-первых. Во-вторых, в принципе, интернет занимает уже... У каждого из нас есть уже смартфон, да, и человек, который носит весь мир в одном своем кармане, соответственно, предпочитает использовать этот ему быстро доступный, так сказать, канал, а не пойти домой, включить телевизор и так далее.
Спасибо, Гига. Вопрос в Ереван, Гайне Мирзаян. Гайне, скажите, вот давайте продолжим эту тему. Да, я не говорю о выборах в Армении, я говорю вообще о том, как влияет интернет на гражданское общество, на политическую организацию в обществе. Были когда-то такие представления, что вот с появлением интернета, с его проникновением произойдет демократизация, люди как-то будут больше друг с другом общаться, смогут каким-то образом создавать какие-то, ну, я не знаю, организации, смогут каким-то образом продвигать, защищать свои права и так далее. Насколько этот инструмент используется в Армении?
В Армении очень активно воспользовались, да, этой возможностью бороться за свои права, отстаивать гражданские права посредством интернета и, в частности, с помощью социальных сетей. За последние годы можно привести ряд успешных акций, когда активистам удавалось достигнуть такого серьезного результата, скажем так, как избежать постройки, например, застройки парка, или, например, избежать подорожания транспорта и так далее. Иногда эти акции, естественно, не имеют положительного результата, они оканчиваются ничем, но, естественно, как во всем мире, Facebook и другие социальные сети, они помогают людям консолидироваться, и я могу сказать, что в Армении очень активно этой возможностью пользуются. Что же касается...
А власть пользуется этим инструментом?
Да, власть, естественно, тоже пользуется. Вот я помню время, когда мы с радостью, как журналисты, писали о том, что у того или иного политика появился блог, страничка в интернете. Сегодня он, как и для многих других политиков разных стран мира, он больше служит источником пиара, как бы средством пиара для них самих. И тут очень важно уметь воспользоваться этой возможностью. Ну, естественно, бывают случаи, когда пользователям просто удается достучаться до политиков с помощью Фейсбука, потому что, так как это инструмент пиара, то здесь можно показать, что вот данный вопрос получил решение и набрать, так сказать, дополнительные политические дивиденды. С этой точки зрения так. Что же касается регулирования интернета, если об этом тоже вот мы говорили с грузинским коллегой, слабые попытки тоже делаются, но опять-таки вот активность медиасообщества в Армении сразу же пытается пресечь эти даже слабые попытки. Вот пример можно привести последнюю инициативу депутатов армянского парламента привлекать к ответственности средства массовой информации за оскорбительные комментарии. Фактически депутаты воспользовались прецедентом вот известного дела «Дельфи против Эстонии», по которому было принято решение не в пользу средств массовой информации. В феврале этого года Европейским судом по правам человека. И ссылаясь на это решение, что это не было сочтено, вот подобные случаи не были сочтены нарушением свободы слова, наши депутаты также предложили принять дополнение к закону об возмещении ущерба за причинение ущерба чести и достоинства и бизнес-репутации. Но у нас тут же начались дебаты, и по итогам слушания в парламенте решено было заморозить данный проект закона, потому что он содержал, естественно, очень много рисков.
А речь шла только о средствах массовой информации, зарегистрированных, или у вас нет такой системы регистрации?
Да. У нас нет этой системы регистрации. Речь шла о том, что если средства массовой информации не предоставляют информацию об авторах этого комментария, они автоматически несут ответственность за эти комментарии.
То есть, получается, любой сайт ответственен за комментарии?
Да. И поэтому тут же были... То есть это был очень такой слабый проект закона. И, в принципе, очень сложно в интернете принимать подобные решения, в целом принимать закон, а не по конкретному случаю.
То есть идет такое противодействие. Понятно, спасибо. Вопрос в Баку. Айнур Каримова.
Да-да.
Скажите, собственно... Давайте продолжим тему о том, как влияет интернет на организацию гражданского общества, политических каких-то акций.
Это хороший, очень довольно хороший шанс для гражданского общества, для самоорганизации. Потому что интернет и социальные сети – это огромная площадка, где можно выразить свои мысли, свои какие-то ожидания и так далее. И в этом плане, как в начале каждого процесса, бывают и отрицательные моменты, и положительные моменты. Да, мы создали огромное количество сайтов, есть очень много доменов, очень много информации, и хорошей, и полезной, и не очень полезной, и так далее. Но, с другой стороны, если взвесить все за и против, в целом интернет для азербайджанского общества – это огромный позитив, это огромный плюс, потому что, опять же говорю, это место, где можно выразить свои мысли, это еще один шанс самовыразить. Поэтому мне кажется, что... И с другой стороны, вот в плане медиаиндустрии, мне кажется, что и в кавказских странах, и у нас пока интернет – это не медиаиндустрия. Пока такой инфраструктуры мы не смогли построить. Но это все идет к тому, что мы построим это общество. И когда эта медиаиндустрия будет приносить какие-то доходы, и уже у нас будет довольно-таки интересное, довольно-таки объективное, довольно-таки flexible, динамичное пространство. Потому что она уже сама зарабатывает деньги, она уже сам себя направляет, и эта информация, которая там, она фильтруется, нужная информация, полезная информация, ненужная информация.
Ну, вот вы говорите в будущем времени, да?
Да.
То есть сегодня
мы, в принципе, это начало процесса.
Не в этой фазе.
Нет, это начало этого процесса. В принципе, например, я захожу в аудиторию, я преподаю в факультете журналистики. В принципе, нынешняя молодежь, она очень объективна. Она очень динамична. В принципе, с первого курса у них свои блоги, у них свои какие-то интернет-проекты. И это от них требует очень много знаний, разных знаний. Они должны элементарно составлять нормальные какие-то тексты. Они должны уметь снимать, они должны уметь это как-то разместить на своем сайте. И это радует, на самом деле. Потому что журналист уже он какой-то разносторонний журналист. В принципе, мы всегда говорим, один очень мой уважаемый мой педагог всегда говорит, что журналист – это человек, дилетант, которому очень повезло. И в этом плане мы не можем, мы не имеем права быть дилетантами. В каких-то сферах мы должны быть довольно-таки профессиональны. И интернет создает для этого все условия. В интернете мы интересны, в интернете мы поставщики информации, у нас свой какой-то подход и так далее. В этом, опять же, я говорю, в этом плане интернет очень позитивно влияет, социальные сети очень позитивно влияют на общественное мнение, на общий фон, на социальный фон. Но это мое мнение.
А есть какие-то государственные проекты? Я имею в виду.
Да, очень много. Кстати, это приоритетная, это приоритетная сфера для государственных проектов. У нас, например, есть э-государство, электронное государство. Мы хотим перейти на электронную систему всех этих официальных переписок и так далее. ИКТ-технологии. В прошлом году, например, в Азербайджане был объявлен год информационно-коммуникационных технологий.
Что ж, у нас, к сожалению, совсем не осталось времени. Я, правда, хотел еще задать один вопрос нашему гостю из Тбилиси, Гига Пайчадзе. Гига, вот сегодня в условиях конфликта Украины и России стал такой вопрос ребром информационной безопасности, потому что та массированная атака, которую предприняла Россия в отношении Украины именно в информационном пространстве, именно в медийном пространстве, сейчас вот как раз изучается медиаэкспертами западными, в частности, которые говорят об удивительной координации, да, действий в интернете, о том, что на западных интернет-площадках появились группы людей, которые, собственно, продвигают какие-то идеологические схемы и какие-то идеологемы, скажем так, в западное общество. Вообще в Грузии как-то анализируют вот то, что сейчас происходит в этом процессе? Есть какие-то наработки по информационной безопасности, может быть?
И проблем в этом смысле есть очень много, так сказать, ботов, да, ну, роботов, которые заходят тебе на сайт или на страничку Фейсбука, и все пишут один и тот же комментарий или одно и то же. Они стараются забить информационный канал своими данными и то есть не дать возможность нормальным людям и пользователям высказать свое мнение. Я боюсь, что в смысле в цвете грузино-российских отношений Грузия очень предвзято уже предвзятое мнение у нас у всех. И, в принципе, вся Грузия поддерживает украинскую сторону. Это мое личное мнение, но выливается, так сказать, тоже видно по всем комментариям и по всем действиям нашей стороны. И мы не можем быть независимыми в этом смысле. Соответственно, на ваш вопрос у меня нет прямого ответа, потому что это то, что происходит.
Вы просто говорили, да, что во времена
между Россией и Украиной мы...
Да. Да, что во время Михаила Саакашвили все-таки была какая-то группа, команда блогеров, да, которая в русскоязычных СМИ, в англоязычных СМИ каким-то образом продвигали также грузинские интересы. Я поэтому задаю этот вопрос, да, вот насколько эта технология в настоящий момент существует ли она, сохранена ли она в Грузии? Вы видите какие-то признаки, что вот такая система существует не только в России? Понятно, что в России масштабы намного больше, да, но...
Да, там масштабы намного больше. Ну, на самом деле, я бы сказал, что эти люди никуда не делись. На самом деле, это были обыкновенные пользователи, это были не программы или не роботы, которые специально что-то писали, какие-то тексты. Это была часть блогового сообщества, да, грузинского, которое... Часть блогосферы, да, спасибо за подсказку, которая старалась вынести за рамки Грузии хотя бы несколькими словами то, что происходило у нас, те реформы, которые проводились. В этом смысле я бы сказал, что эти люди опять же продолжают свою работу.
Ну, то есть вы думаете, что это не государственная какая-то программа?
Когда были заказаны.
Да, что это просто по велению души, просто блогер.
Я бы сказал, что нет государственной.
Да, нет, понятно.
Государственные программы или финансирование, или такого. У нас были по этим вопросам дискуссии, и люди старались найти какие-то признаки того, что вот людей, блогеров финансировало государство, но на самом деле такого не было никогда доказано, соответственно, я бы...
А вы не считаете, что в условиях, вот новых условиях, как показывает Россия, да, то, что она делает, что, может быть, государство имеет смысл какие-то такие ресурсы иметь в своем распоряжении?
По-моему, нам формата не хватит, если мы начнем сейчас об этом дискуссию, но я бы сказал, что нет, не имеет смысла. Государство должно поддерживать, на самом деле, предпринимателей, которые хотят вложить деньги в онлайн и инфраструктуру, и сайты, и онлайн-магазины, и в онлайн-коммерцию и так далее и тому подобное. Государство не должно само заниматься размещением контента, так сказать. И на самом деле более-менее тренированному глазу сразу видна предвзятость одного или другого комментария, или заказной характер блога или записи в блог, или одной из записей в блоге. Я думаю, это просто выброшены на ветер деньги, и,
да,
которые
в принципе,
на самом деле
да.
Просто ничего, кроме... Да, критики не принесут.
Ваша точка зрения понятна. Спасибо вам большое. К сожалению, время нашего Кавказского перекрестка ограничено и подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси Гига Паячадзе, специалист по интернет-коммуникациям, из Баку – медиаэксперт Айнур Каримова, и из Еревана – Гаяне Мирзаян, журналист, медиаэксперт. Спасибо за участие в нашей программе. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Денис Паландов. Fun and 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 fun